Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здоровый разговор.
Здравствуйте, друзья. Это «Здоровый разговор» в студии Марии Баченина. Когда мы слышим слово «варикоз», то первая мысль, которая приходит в голову, им страдают только пожилые люди. Но на самом деле это не так. Допустим, про варикоз. Первые признаки варикозного расширения могут появиться даже в подростковом возрасте. Чтобы лучше разобраться в болезнях вен и вообще в этой теме, мы пригласили в студию флеболога-хирурга, кандидата медицинских наук Евгения Викторовича Подколова. Колзин Евгений Викторович, здравствуйте, добро пожаловать.
Здравствуйте.
Сначала вопрос ребром, да, про вены, но ребром. Как определить, что у меня варикоз?
Первые признаки – это могут быть отечность ног, ощущение тяжести в ногах. То есть варикоз бывает и, в общем-то, на доклинической стадии. Это такая ситуация, когда вроде бы внешне по ногам все хорошо, но внутри уже какие-то проблемы потихоньку назревают.
Ну вот про тяжесть это как-то понятно. А вот я сомневаюсь, что мужчины наши, да и многие женщины, заметят отек. Вот отек как-то нужно идентифицировать. Я слышала, что дотрагиваешься, белые пятна от пальцев остаются, значит, отек. Нет, значит, все окей. Или это бабушкины сказки?
Ну, обычно женщины идентифицируют отек по обуви, то есть в вечернее время, допустим, те же самые сапоги застегиваются гораздо хуже, труднее, чем в утренние часы. Это первый момент. Второй момент – это может быть след от носков, от резинки.
Вот он, отек. Значит, отек и тяжесть в ногах, и вот это могут быть, а могут и не быть причины варикоза. Это уже определяет врач.
Это следствие, скажем так.
Следствие,
да, венозной недостаточности.
Хорошо. А теперь тогда о причинах. Что может спровоцировать вот эту болезнь, варикозное расширение вен?
Варикозное расширение вен – это болезнь полиэтиологическая, то есть много факторов, которые выступают в роли причины ее развития. Это может быть, ну, у женщин это беременность, наследственность играет роль, длительные статические нагрузки. То есть если работа связана с длительным сидением или стоянием в неподвижном положении, это может быть регулярное поднятие тяжестей.
Вы упомянули, я почему-то ждала только женщины, упомянули и мужчин. А кто подвержен чаще, женщины или мужчины?
Женщины болеют чаще.
Женщины.
Да.
Это так природа распределила?
Ну, скажем так, при беременности чаще всего возникает варикоз у женщины, поэтому, соответственно, женщины болеют чаще.
То есть, когда беременность, это обязательный варикоз или не обязательно?
Нет, не обязательно, но это один из, скажем так, основных факторов риска.
Но это потому, что я ношу тяжесть. Или там какие-то другие внутренние?
Это связано с гормональной перестройкой, которая происходит во время беременности, и ближе к концу ее срока все ткани становятся более растяжимыми, и вены в том числе.
Ну да, и может как раз вот...
Это может спровоцировать варикоз.
А вот когда уже мы видим, то вы говорили о внутренних каких-то симптомах, а когда мы уже видим, это уже значит все, я болею. Или это может быть просто кто-нибудь скажет, слушай, ну это косметическое, история, ничего страшного, но это 100% уже варикоз.
Если есть какие-то выступающие вены, выступающие над поверхностью кожи, то я думаю, что следует обратиться к врачу. Это как минимум. Это
а вот, если просто мы видим?
Если что-то видим, там? Что-то просвечивает, опять же, варикоз может быть, скажем так, это может быть вершиной айсберга того, что находится внутри. И поэтому в любом случае, если есть какие-то первые признаки, лучше обратиться к врачу.
Вообще у нас статистика ужасающая. У нас 70%, кажется, не лечатся. То есть там 70% знает, но не лечится, еще кто-то не знает. У нас вот с варикозом на такое вы, люди, находятся, что не считают это за болезнь. И как-то даже обидно, потому что, мне кажется, это дело может кончиться плохо, мы сегодня до этого дойдем обязательно, но постепенно, не будем сразу пугать. Вы сказали, что это может быть и наследственным заболеванием.
Да.
То есть если у моей мамы, бабушки, я знаю, что было, а если у моего дедушки?
Это тоже может быть.
То есть мне внучки может перейти.
Да, конечно.
Ну так, на всякий случай. А как заметить мою или ну, другую, я всегда на себе показываю, тем не менее, как заметить предрасположенность к болезни вен и вот в частности к варикозу?
Ну, я думаю, это первые признаки венозной недостаточности, как раз ощущение тяжести в ногах.
Угу.
То есть не у всех людей она бывает при одной и той же нагрузке, когда мы сидим, стоим, одни люди жалуются на то, что к концу дня ноги ощущают себя существенно хуже, есть ощущение тяжести, но как другие люди на это не жалуются.
Угу. Ну, и сразу же надо записываться к флебологу и жаловаться ему на тяжесть в ногах.
Я думаю, что это как минимум может, ну, не то, чтобы предотвратить развитие заболевания, но существенно его замедлить или провести какую-то профилактику. Это даст возможность провести профилактику.
Вот помимо тяжести, отечности, знаете, что я слышала? Даже люди не могут иногда описать это ощущение. Говорят, тянет ноги. Особенно, когда они вот ложатся спать, и вот это вот тянущее, ноющее, даже не боль, а какие-то ощущения. Это может с чем-то быть связано, не с, ну, если не с венами? Или это всегда ноги, если там не переломы, не порезы, не растяжения, что это, скорее всего, вены?
Ну, нет, конечно. Ощущения в ногах могут быть вызваны разными причинами, разными заболеваниями. Если говорить о варикозе, то это, как правило, ощущение тяжести в ногах, которое к вечеру усиливается. То есть люди встают после ночного отдыха с ногами отдохнувшими. То есть они, ноги чувствуют себя прекрасно. Постепенно, в течение дня, ощущение тяжести в ногах нарастает.
Хорошо. Ну, пока от варикоза отвлечемся, и когда я готовлюсь к программам, «Здоровый разговор» в частности, я всегда стараюсь находить в интернете самые распространенные вопросы, заблуждения, чтобы врач, который присутствует в студии «Комсомольской правды», мог развеять эти мифы или, наоборот, подтвердить. Вот что такое тромбофлебит? Это не варикоз уже, это что-то другое, это другое заболевание вен.
Тромбофлебит – это одно из осложнений варикозной болезни.
Это одно из осложнений. То есть мы можем говорить, что если вы, уважаемые слушатели, не будете лечить варикоз, то
рано или поздно он закончится тромбофлебитом, к сожалению.
Вообще без вариантов.
Ну, скорее всего.
Так, сейчас.
Это одно из самых частых осложнений.
То есть, а еще какие есть осложнения?
Трофические язвы венозные. То есть это когда варикоз существует уже много лет, и на ногах появляются, ну, скажем так, болячки, как-то раны, которые не заживают.
То есть снаружи кожа.
Снаружи, да.
Кожа начинает страдать.
Да.
Так, хорошо. Тромбофлебит, ну, точнее, плохо. Трофические язвы. А что еще? Есть что-то полегче? Какие-то жуткие просто результаты, если не залеченного варикоза?
Ну, скажем так, до трофической язвы начинает кожа темнеть на ногах, гиперпигментация возникает, так называемая, как правило, в нижней трети голени, на внутренней поверхности. Потом кожа начинает уплотняться, в зоне расширенных вен могут появиться, ну, скажем так, это называется варикозные экземы, такие красноватые очаги, шелушающиеся, зудящие.
В общем, кожа начинает у нас страдать.
Да.
А я-то думала, кожа и вены, ну, два разных органа, что они там будут друг с другом. То есть, давайте тогда с тромбофлебита начнем. Это образование тромбов в венах,
да,
или это нечто другое? То есть это то, от чего люди гибнут?
Ну, скажем так, гибнут уже не от самого тромбофлебита, а от того, что этот тромб может оторваться и уже, собственно, попасть в легочную артерию. Да, от этого люди могут погибнуть.
Я про это и говорила. А есть ли какие-то симптомы, что у человека, ну вот, начался тромбофлебит? Но я хочу уточнить. А тромбофлебит всегда начинается уже после того, как мы можем визуально определить, что у человека варикоз. То есть там уже все и над кожей выступают вены, и все синяя сетка видна. Или же, может быть, внутренний какой-то варикоз, и человек даже об этом не знает, ну, отеки, тяжесть, ну, ладно, ну, мало ли, да, что там. Вот, и при этом раз и тромбофлебит развится.
Ну, как правило, все-таки тромбофлебит развивается как раз в тех ситуациях, когда есть уже расширенные вены, есть замедление кровотока в них, и, соответственно, за счет этого замедления в вене образуется тромб.
А из-за чего, подождите, это вот как-то кровь медленно бежит, начинает густеть, и кусочек сгусток крови.
Ну, как река замерзает, там, где медленное течение зимой,
так,
то же самое происходит в венах, можно сказать так. То есть, соответственно, замедление. Есть три основных глобальных причины образования тромба. Это замедление кровотока, сгущение крови, повреждение сосудистой стенки. Вот, соответственно, если заболевание вызывает одну или несколько из этих причин, оно может сопровождаться тромбофлебитом, образованием тромба.
Но и все-таки можно ли у себя распознать тромбофлебит?
Да, как правило, если человек страдает варикозом достаточно давно, есть расширенные вены на ногах, как правило, начинается это с боли, покраснения в зоне расширенных вен. Если раньше вены на ощупь были мягкими, то они становятся плотными на ощупь, то есть у них образовались тромбы, они, вены становятся жесткими, и кожа над ними воспаляется, болит, визуально это определяется как покраснение.
Все слышали? Друзья мои, надеюсь, что вы не пропустили эту важную информацию. Мы вернемся в эфир «Здорового разговора» через пару мгновений в студии «Комсомольской правды». Флеболог-хирург, кандидат медицинских наук Евгений Подколзин. Подписывайтесь на подкаст «Здоровый разговор» на самых популярных платформах. Ставьте оценки, лайки, чтобы мы становились лучше.
«Здоровый разговор».
Иркутск
91.5,
Воронеж 97.7, Краснодар
91.0,
Тюмень 99.6,
Анапа 89.5,
Владимир 104.3,
Барнаул 106.8,
Екатеринбург 92.3,
Санкт-Петербург
92.0, Москва 97.2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
Здоровый разговор.
Мы возвращаемся в эфир. Это «Здоровый разговор». У микрофона Мария Баченина. А в студии флеболог-хирург, кандидат медицинских наук Евгений Подколзин. Евгений Викторович рассказывает, а точнее отвечает на мои вопросы по поводу болезни вен. И вот смотрите, начали мы с элементарного. С того, что очень многие люди подвержены варикозному расширению. Это вот, кстати, самая первая болезнь, самая такая начальная, что может с венами случиться.
Варикозная болезнь?
Да, да, да. Или есть что-то менее такое, знаете, младший брат варикоза.
Ну, я думаю, это самое распространенное, скажем так.
Так, и вот дальше за ней, если не лечить варикоз, это я слушателям напоминаю, если не лечить варикоз, то начинаются, могут начаться, я надеюсь, никого не постигнут, такие вещи, осложнения, как гиперпигментация, трофическая язва, тромбофлебит. Слушайте, ну, друзья мои, а в нашей стране очень печальная статистика по лечению варикозного расширения вен. У нас половина о себе такого не знает, а половина знает и не лечится, не считаешь это за серьезное заболевание. А вообще, вот вы с пациентами же контачите гораздо чаще, чем я. Я вообще с ними не контачу, открою всем тайну. Но как пациенты относятся, когда вы им говорите, у вас варикозное расширение вен? Они к этому серьезно относятся или так? Или уже пришли к флебологу, значит, серьезно?
Ну, есть разные пациенты на самом деле. Есть те, которые пришли уже конкретно для того, чтобы привести в порядок свои ноги, а есть те, кто пришел узнать просто, все ли в порядке, есть ли какие-то проблемы, стоит ли бить тревогу, или, может быть, можно походить с этим.
Понятно. Хорошо, вернемся к тромбофлебиту. Лечится ли он?
Конечно.
Каким образом он лечится?
Ну, опять же, если не вдаваться в медицинские подробности, самое частое – это небольшая операция для того, чтобы, скажем так, перевязать поверхностную вену, для того, чтобы этот тромб, находящийся в ней, не пошел выше, не перешел на глубокие...
Не закупорил ничего, от чего может погибнуть человек.
Не оторвался и... Да.
Угу. А вот сканирование вен, для чего оно делается?
Оно делается как раз для того, чтобы определить, есть ли... вены неправильно работающие, если расширенные вены.
Это тоже как УЗИ, правильно?
Это как УЗИ, да.
Да. И если неправильно, я вас прервала, неправильно работающие вены, глубокие в том числе, еще что?
Определить, есть ли тромботические массы в венах или нет.
То есть тромбы, вот это видно. УЗИ, вот это сканирование, правильно?
Да, оно показывает.
Показывает. А как часто нужно сканировать вены? Смотрите, я неспроста задаю этот вопрос. У меня было одно время пунктик. Какое-то количество людей вокруг меня, причем, по-моему, известных, я уж не помню, слава богу, память избавляет вот от этих трагических событий, погибли из-за тромба. И, знаете, я так напряглась, я прямо захотела, чтобы вся моя семья пошла и сделала сканирование. Да? Мне сказали, что я немножко с ума сошла, надо успокоиться, и что все равно с помощью сканирования вен, глубоких, поверхностных, нельзя все сканировать и выяснить, есть ли тромб вообще в организме. Это правда? Я не могу сейчас пойти, ну, там, я не знаю, заплатить денег много, лечь узисту на кушетку, и чтобы он меня все мои вены, все мои сосуды прошел. Это вообще возможно теоретически?
Ну, как правило, тромб образуется все-таки в венах нижних конечностей, и, опять же, там он фрагментируется, и оттуда случается тромбоэмболия, которая может убить пациента.
Так.
Поэтому, как правило, в первую очередь смотрятся вены нижних конечностей, и на них нужно...
акцентировать внимание.
Да, свое внимание.
Понятно. Ну и все-таки возвращаюсь к первоначальному вопросу. Как часто нужно делать сканирование вен?
Все зависит от того, есть ли какие-то проблемы с венами. Обычно стандартная рекомендация – это наблюдение один раз в год.
Один раз в год, да. Это здоровый человек.
Да.
А если у человека...
Скажем так, для всех, для кого, у кого есть диагноз или нет диагноза, скажем так.
Ага. Ну, а все остальное назначает врач, если чаще, правильно?
Да, да.
Хорошо. А что такое тромбоз? Это то же самое, что тромбофлебит, или тромбоз – это немножко другое? Звучит как слово, как музыкальный инструмент. Из тромбона – это тромбоз. Извините.
В общем, как правило, тромбофлебитом называют тромбоз поверхностных вен, который сопровождается в том числе и ярким воспалением, тромбофлебит, да, ит – это суффикс, как раз, который говорит о том, что есть воспаление. А тромбозом как раз чаще всего называют тромбоз глубоких вен. Это вены, которые находятся уже в мышцах ноги, по ним оттекает порядка 90% крови, они основные. Это другая ситуация.
А вот немножко. В них, глубоких, сложнее обнаружить сканированием? А тут нужна какая-то специальная техника? Или просто, я там, не знаю, тумблер переключить, и УЗИ будет бить тебя более глубоко? В переносном смысле.
Ну, скажем так, я бы не сказал, что сложнее. Все зависит, опять же, от пациента. Если пациент тучный, да, это может быть сложнее.
Слушайте, мы вот недавно сделали программу с клиническим психологом, диетологом, специалистом по... неправильному пищевому поведению. И вот он говорил о том, сколько последствий ожирения без эстетики, а просто сколько последствий. И вот вы тому живое доказательство, совершенно вроде из другой области, да? Пациент тучный, все. Диагноз, может быть, недопоставлен только из-за этого. Я еще слышала вообще истории, что не могли поставить, потому что действительно ничего не просвечивалось, только разрезали. Но это было где-то, знаете, времена Чаковой покорения Крыма, но все равно есть истории. Друзья мои, следим за весом и за венами. Ух. Так, что чаще, наследственность или приобретенность, если говорить о болезнях вен?
Ну, тут сложно ответить. Вообще, наверное, наследственность играет не последнюю роль, потому что достаточно часто прослеживается связь, и, как правило, когда пациент приходит на прием, мы задаем вопрос, есть ли у родственников какие-либо проблемы.
А до какого колена надо родственников рассматривать?
Ну, обычно мама, бабушка, папа, вот так.
Вот, да. Достаточно, да. Первые, ну, первого круга и второго, да, круга. До дедушек и бабушек. Да. Дальше не нужно.
Да.
Могут ли каблуки спровоцировать варикозное расширение вен?
Ну, теоретически, да.
А практически? Теоретически как-то меня не убедило.
Если на каблуках ходить регулярно, вот тут нужно понимать механизм венозного оттока. То есть кровь от ног течет снизу вверх, к сердцу, по венам. И сама по себе вверх она подниматься не может. В основном это происходит как раз за счет движения мышц. То есть мышцы голени, мышцы ноги играют основную роль в плане венозного тока. Они сокращаются
и
толкают кровь. Да.
Я хожу, и вот они пошли. Да. А поэтому, когда много сижу, она
застаивается. Да. Когда ногу ставим на каблук, соответственно, мы выключаем из работы голеностопный сустав. Если каблук высокий, да, и, соответственно, мышцы голени не сокращаются. Или не в той степени, скажем так.
Надо на моду наложить санкции.
Ну, эпизодически можно надеть какой-то вечер, но если регулярно носить их, это может...
А как же вот наши эти дресс-коды? А каблук какой максимальной высоты безвреден?
Ну, до 5-6 сантиметров.
Да совсем кором насмех. Это же мужской каблук. Ну, серьезно.
Главное, чтобы голеностопный сустав работал.
Ладно, а вот у женщин про каблуки, а у мужчин что может спровоцировать?
Например, регулярное поднятие тяжести.
То есть вот тяжеловесы.
Тяжеловесы, работа
грузчики,
в спортзале,
да?
Грузчики, да.
Угу.
Наследственность, опять же, играет роль.
Так, и у мужчин она также проявляется. Вена, выступающая над поверхностью кожи,
кожа,
да, и
да.
Рисунок. Хорошо. А вредные привычки могут быть причиной болезни ног?
Ну, вряд ли. Нет, алкоголь и сигареты здесь, наверное, не влияют.
Ну, а как же всегда вот говорят, что сигаретный, то есть никотин, он спазмирует сосуды. То есть вены здесь ни при чем, сосуды, да?
А артерии, вены... артерии, да, это другие сосуды, по которым кровь, скажем так, приходит в ногу, например.
Ага.
Да. Из-за курения один из факторов риска развития атеросклероза, бляшек в артериях, это как раз курение.
Понятно. То есть это вот сейчас не про наши вены.
Да.
Это когда мы будем говорить о сосудах,
да,
об артериях. Да. А что тогда сосуды? Подождите. Вот получается, сейчас школьная программа где-то меня проклинает в сторонке. То есть про вены мы говорим. Варикозное расширение вен, это понятно. Синие, толстые, большие. А артерии и сосуды вот здесь, расставьте точки над «и».
Сосуды – это общее название и вен, и артерий.
О, доктор, как да. Все просто. Понятно. То есть а сосуды делятся на вены и артерии.
Да.
Хорошо. Ну что, можно ли вылечить вены? Ну, начнем с малого, варикозное расширение самостоятельно.
Нет. Самостоятельно вылечить его нельзя.
Как же, мази, таблетки. Вон по телевизору. Примите таблетку, намажьтесь мазью, и на каблуках своих шествуйте в гору по лестнице сколько угодно.
Все это хорошо, но это в основном уменьшает симптомы варикозной болезни. Угу. Как раз ощущение тяжести в ногах может быть меньше, отечность может быть меньше. Но это не уберет, не устранит те вены, которые уже расширены, которые поражены.
Угу. И вот эта пораженная вена, она будет все хуже и хуже себя вести. И в итоге она может вылиться вот в эти осложнения, о которых мы говорили чуть выше.
Да, все верно.
Ну, про операцию, доктор, пришло время. Как проходит операция, в каком случае она назначается? Давайте, наркозы, швы.
Ну, сразу с операцией, потому что есть много других методов лечения.
Да? Вы вернули мне этот мир. Нет, серьезно, хорошо. Давайте тогда с других методов лечения.
Ну, то есть не всегда дело доходит до операции, потому что сейчас появились в том числе современные методики хирургического лечения, к которым относятся эндовазальные, эндовенозные, ну, скажем так...
Эндовазальные и эндовенозные.
Это
ребята,
все одно и то же.
Знаете, как без 100 грамм не разберешься. У нас здоровый разговор, а я тут про алкоголь, да? Я поэтому даже вот в этой части начинать не буду. Начну следующую часть. И с эндовазальной разберемся, и с эндовенозной, хотя я уже усекла, что это одно и то же. Потому что здесь главное не перебивать, молчать и слушать, как говорил профессор Преображенский, что вам говорят. В студии «Комсомольской правды» флеболог, хирург, кандидат медицинских наук Евгений Подколзин. Мы вернемся. Не теряйтесь.
Здоровый разговор. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет. Вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя. Здоровый разговор.
Мы возвращаемся в эфир, и тема сегодняшнего заседания – это болезни вен. Именно поэтому мы пригласили в студию «Комсомольской правды» флеболога-хирурга, кандидата медицинских наук Евгения Подколзина. Евгений Викторович дошел с нами до лечения. Я уж было сразу на операционный стол отправить вас решила, и себя с вами за компанию. Ну, вы же знаете, я с вами и в огонь, и в воду. Но он сказал, погодите, Мария, существует много способов эндовенозный и
эндовазальный.
Эндовазальный. Выбираем любое слово, это одно и то же. Хорошо, рассказывайте, что это такое?
Ну, наверное, может быть, коснуться стоит поверхностно всех методов лечения. Есть три основных, скажем так.
Давайте, это с удовольствием.
Склеротерапия – это лечение, которое направлено на, ну, скажем так, то есть любое лечение направлено на устранение расширенной вены тем или иным способом.
Так.
Склеротерапия. При склеротерапии в вену вводится препарат, который вызывает ее последующее рубцевание, скажем так.
Склеивание, ну, для
можно
меня.
Можно сказать, что склеивание.
А вот кровь потом спокойно перераспределяется, находит ток?
Дело в том, что венозная система – это целая сеть, и фактически человек, имеющий какие-то расширенные вены, уже живет без них, потому что они...
Не функционирует нормально.
Да.
Все, поняла, так. Склеротерапия. То есть это когда мы вену заблокировываем.
Вводим препарат, да, и она, можно сказать, склеивается. Да.
Хорошо, так, это номер один. Записал. Номер два.
Это как раз те самые эндовазальные, эндовенозные методы термической облитерации. То есть когда в вену, ну, скажем так, вводится лазерный световод, и вены изнутри лазером уже за счет высокой температуры она обжигается,
и что с ней?
И она
сгорает?
Она не сгорает, она превращается в рубец.
Внутри меня сгорела вена. Ну, хорошо, в рубец, я поняла. Вот тут немножко пугает. Высокая температура. Вот эта инвазальная процедура, она проходит под наркозом?
Это местная анестезия.
То есть обкалываем обезболивающим место?
Именно саму вену.
Да, поняла. И после нее никаких рубцов, швов, ничего?
Маленький прокол.
Точка.
Точечка.
А вот склеротерапия, эндовазальная процедура, она уберет выступающую на поверхности кожи вену, уберет этот синий, проводок, который пересекает икру?
Эндовазальные методики направлены на устранение основных варикозных вен. Да? Если касаться анатомии, это большая и малая подкожная вена, как правило. Вот именно с них чаще всего начинается варикозная болезнь.
Расширяются
основные стволы. А дальше уже все расходится по их притокам, веточкам. То есть венозную систему ног можно представить как дерево, перевернутое кроной вниз.
Кроной вниз?
Да.
Да, все поняла, представила.
Вот таким образом. И те вены, которые выходят на поверхность, они, как правило, убираются либо за счет склеротерапии, уже потом, после эндовазальных методик, либо в момент эндовазальных методик есть еще так называемые мини-флебоктомии, когда через небольшие проколы эти расширенные вены, выступающие над поверхностью кожи, удаляются.
Так, понятно. Хорошо, и третий метод?
Это классическая операция, когда вместо, термического воздействия на основную вену, она просто удаляется.
Ну, то есть, как египтяне, засунули маленький крючочек, хрязь зацепили, потянули на себя, и все.
Это как раз похоже на мини-флебоктомию, да. Вот то, о чем вы говорите, это мини-флебоктомия.
Это которая в связке с эндовазальной штукой.
Это которая, да, убирает именно притоки, веточки.
Так. А вот операция, это, как вы мне ствол подрежете, так дерево погибнуть может.
Грубо говоря, делается разрез в одном месте, разрез в другом месте, в вену вводится специальный такой тросик, которому, наконец которого накручивается, так называемое олива, утолщение.
Угу.
Этот ствол фиксируется нитью к тросику, и вена вытягивается, удаляется.
Что вместо остается?
Вместо не будет этой вены, вместо...
Как нога у меня кровью снабжаться будет, доктор? Это первый вопрос.
Опять забываем про то, что это вены уже расширенные, неработающие, конечно. Да. То есть если ничего не делать, это будет только прогрессировать, то есть варикоз будет усугубляться, и все доводиться до осложнений.
Так все-таки, если говорить про третий пункт, как проходит операция, это какой наркоз?
Как правило, это спинальная анестезия, плюс внутривенная седация.
То есть для невротиков,
чтобы пациент комфортно себя чувствовал.
Вам не говорили пациенту, может мне 100 грамм хряпнуть вместо седации вашей? А швы?
Основной разрез это в паховой области, если речь идет о большой подкожной вене, то есть
на сгибе ноги получается, так.
И зашивается он где-то около 3 сантиметров разрез, и зашивается внутрикожным косметическим швом, то есть это будет все достаточно косметично.
Какой эффект ждать от операции?
То есть не будет расширенных вен. То есть те вены, которые человек приходит с расширенными венами, после операции их нет.
То есть и косметический тут как следом идет эффект в том числе.
Конечно, да.
Хорошо, а возможно ли повторное проявление варикоза на той же ноге после операции?
Ну, в принципе, да. То есть варикоз – болезнь хроническая. Это как вот к стоматологу приходится ходить, да, наблюдаться и периодически что-то делать с зубами. То же самое происходит и с венами. То есть...
Как обидно. Но у нас же вен ограниченное количество на ноге.
Ну, основных, скажем так, 4. Это большая и малая подкожные вены, и их, в общем-то, соответственно, на одной и на другой ноге.
Приходит к вам пациент с последней веной на ноге, и она, негодяйка, тоже вздулась. Что вы будете делать?
Значит, будем лечить.
Но не удалять, потому что тогда как ногу без вены оставить?
Нет. Значит, это речь идет о подкожных венах, в которых бывает варикоз, но основная венозная система...
Это внутри мышц.
Глубокие вены, 90% крови течет там.
Я давно так не пугалась. У меня почему-то так ощущение, что меня вырезают по кусочку каких-то важных внутренних органов. Так. А восстановление после операции проходит быстрее летом или зимой? Ведь есть такое расхожее мнение, что летом лучше не делать, жарко, особенно с кровью все это связано. Или
нет, я думаю, что тут просто легенды. Вопрос комфорта больше, потому что после операции нужно носить компрессионный трикотаж.
Долго?
Как правило, месяц, полтора, два.
Это вот тот трикотаж, тяжести, который надевается в резиновых перчатках и сдавливает тебя так, что, в общем-то, ты худеешь на размера на два. Да. Я однажды пробовала. Ребят, скажу я вам, этот опыт запомнился мне на всю жизнь. Если кто-то когда-то этого не делал, то... Да просто ради интереса. Там нужно надеть действительно резиновые перчатки, иначе ничего не выйдет. Я, кстати, даже забыла, почему. Но такой трикотаж советуют и на операцию мужчинам в том числе, конечно, и беременным женщинам. То есть эта штука хорошая. А вот раз мы заговорили про компрессионный трикотаж, а только врач может назначать там номера же компрессии, да?
Ну, как правило, да. Если речь идет о лечебной компрессии, то здесь идет обязательно нужна консультация врача.
А знаете, что я еще видела? Такая штука, причем серьезная штука, не где-то там на ВДНХ у китайцев, да, а прям в аптеке, прикольно, так все хорошо. Электромиостимуляторы. И это не на мышцы направлены, а именно вот нет, на мышцы.
На мышцы.
Но, тем не менее, они направлены для профилактики варикоза. Вот как вы к ним относитесь? Это куром на смех или все-таки штука нормальная такая?
Это можно заменить обычной ходьбой. Нужно больше двигаться.
Доктор.
Больше двигаться.
Ходить. Ну, гораздо приятнее лежа в кровати двигаться, чтобы кто-то это делал за тебя, согласитесь. Ладно, я шучу. На самом деле, просто иронизирую скорее над собой. Лениво так же, как и большинство. Каковы потери крови при операции на венах нижних конечностей?
Опять же, все зависит от тяжести поражения, но минимальные. Скажем так, опять же, это кровь депонированная, которая застаивается в этих венах и вместе с ними удаляется. То есть она не участвует, можно сказать, в кровообращении.
Но варикоз вылечить навсегда нельзя, вот еще раз я спрошу, так как это хроническое заболевание.
У всех он проявляется по-разному. Это не значит, что после всего проведенного лечения пациент там каждый год ходит и лечится. Так не происходит. Бывает, да, какой-то вот злостный варикоз, когда человек там через два года и опять что-то появилось, что-то нужно сделать.
А всегда ли назначение операции вот оправдано? Нужно ли, это сейчас информация для пациентов, второе врачебное мнение? Потому что вот у меня была, например, ситуация, когда один врач в коммерческой клинике назначил операцию, а другой врач государственный сказал: «Деточка, вам еще жить и жить без операции». Вот это... Я не хочу вас, знаете, многие врачи говорят, я не буду комментировать, это ваше право. Просто-напросто существует же ведь еще и не злой умысел, а просто разный взгляд на проблему. Такое здесь уместно сказать?
Ну, в принципе, чем раньше... начато лечение варикоза, тем меньше объем проводимого лечения и тем лучше результат, конечный результат.
Это больно?
Операция?
Ну да, хирургии вообще без боли не бывает, наверное.
Нет, почему? Это все, если под анестезией, то, соответственно, это не больно.
А потом, когда отпускают?
Ну, дискомфорт может быть какой-то. Ну так, чтобы вот пациенты очень сильно переживали.
Мучились.
Нет, такого нет.
Я прочитала еще два страшных слова. Одно из них аббревиатура ЭВЛК, а второе радиочастотная абляция.
Да.
Извините, пожалуйста. Мы про это поговорили или еще нет?
Это как раз вот ЭВЛК, это эндовенозная лазерная.
Я же говорю, я чувствую, я учусь быстро, да.
РЧА – это как раз эндовенозная радиочастотная.
Кто ж названия-то такие давал? Ну и напоследок, как говорится, нужно ли удалять сосудистые звездочки? Это же только косметическая проблема или все-таки она предвестник чего-то серьезного, нехорошего?
Опять же, это может быть первым предвестником варикоза, потому что если касаться анатомии и идти против тока крови, то любая вена заканчивается капиллярами, и, соответственно, если есть застой в расширенной вене, это может проявляться в виде расширения
сосудистой звездочки. То есть лучше избавиться от нее?
Да, от нее лучше избавиться.
Спасибо.
Лучше провести диагностику.
Такое количество вопросов. Я в редкий случай помню, чтобы вот мы прошлись по такому количеству вопросов и с такое количество информации получили. Благодарим флеболога-хирурга, кандидата медицинских наук Евгения Викторовича Подколзина. Спасибо.
До свидания.
Друзья, если вы что-то пропустили, упустили или просто хотите переслушать, это абсолютно верное решение, особенно когда дело касается нашего здоровья. Подписывайтесь на подкасты «Здоровый разговор», выставляйте свои оценки, чтобы мы стали лучше.
«Здоровый разговор». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты
ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.